Всем привет, в эфире подкаст Trade Talk. Хотел сегодня посвятить весь выпуск тому, что Центральный банк принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4,25% годовых. Естественно, все на рынке уже ждали этого снижения, и, в общем-то, действия Центрального банка выглядят в данном случае ответом на запрос рынка, что, на мой взгляд, является негативной тенденцией, потому что банк не двигает рынок вперед, а следует за ожиданиями рынка. Так или иначе, ставка снижена. Для нас это является хорошим подспорьем для того, чтобы поддержать экономику. Но давайте обсудим, каким образом вообще ставки влияют на фондовые рынки, на реальный сектор экономики, и вообще, что у нас было в ретроспективе нашей истории, да, и там посмотрим еще на примере США и федфондов от ФРС. Ну, собственно, ключевая ставка у нас с вами появилась когда-то в 2013 году. Была у нас, помните, ставка рефинансирования, которая вообще ничего не значила. Ее, в общем-то, Центральный банк отменил, и в 2013 году появилась ключевая ставка, которая, в общем-то, означает за стоимость денег для рынка, да, за долгового. Ну, это, конечно же, наши банки, которые могут кредитоваться у Центрального банка вот ровно под эту ставку. В том числе эта ставка зачастую показывает доходности облигаций федерального займа, потому что наше правительство считается самым стабильным заемщиком, ну, на нашем рынке, как минимум, да, потому что нужно понимать, что мы являемся развивающимся рынком, у нас есть полный ворох проблем, который относится к развивающимся рынкам. Ну, соответственно, для нас ключевая ставка – это, в общем-то, показатель доходности ОФЗ и тот уровень, к которому привязываются кредиты в экономике и депозитные ставки банков. Потому что банки обычно принимают деньги от населения ниже, чем ключевая ставка Центрального банка. То есть зачем им принимать деньги от населения выше, если они могут кредитоваться у ЦБ под ту же ставку? Соответственно, она всегда говорит о том, что есть дисконт где-то 1-1.5% от ставки, и это, собственно, будет наша средняя ставка по депозитам на рынке банковских депозитов. Ставка у нас с вами начиналась свою жизнь, собственно, ключевая с 5,5%, постепенно она нарастала, и в 2014 году, когда ударили санкции, вынужден был Центральный банк повышать эту ставку и, в общем-то, зажимать ликвидность на рынке ровно для того, чтобы не привести к полному краху. У нас на тот момент, у нас там из-за санкций бежали институционалы внешние, иностранные из ОФЗ, рынок, в общем-то, рушился, рубль летел в тартарары, зачастую у нас, конечно же, он летел из-за действий Роснефти на тот момент, но это вы подробнее можете почитать на любом новостном канале, посмотреть, что же тогда происходило. Ну, дальше у нас, собственно, шла борьба с последствиями изоляции. Это была изоляция не от коронавируса, да, это была изоляция, связанная с санкциями, которые были применены к России и о которых постоянно говорили в рамках вот первого президентства Дональда Трампа, потому что демократы разыгрывали карту о том, что Трампу помог Владимир Путин избраться, и, в общем-то, российские спецслужбы через Facebook и розетки, видимо, облучали избирателей. Так или иначе, ставочка у нас снижалась. Мы видим, что Центральный банк первый раз занимается, вместо того, чтобы сжимать денежную массу и повышать ключевую ставку, занимается снижением. То есть в целом он действует в том же режиме, в котором действуют центральные банки развитых государств. Да? Потому что напомню, что развивающиеся страны, они подвержены тому, что в любой критический момент национальные инвесторы из-за рубежа, которые используют операции carry trade, начинают убегать с долгового рынка этого государства. Да? Соответственно, из России точно так же был определенный отток капитала. И я вот делал выпуск о том, каким образом в марте при обвале наши крупные государственные банки поддержали рынок государственного долга. В общем-то, все, что тогда продавали институциональные инвесторы зарубежные, наши банки выкупали и смогли за месяц-полтора получить неплохую доходность. Ну и при этом помогли Центральному банку и Минфину поддержать, в общем-то, рынок заимствований. Таким образом, не пришлось поднимать ставку, а ставку удалось удержать на текущем уровне и дальше перейти к постепенному снижению. 4,5% рынок ждал. Сегодня, конечно же, чудо не случилось. Все ждали, что с 4,5 мы уйдем в 4,25, мы так и ушли, да, некоторые ожидания были о том, что, может быть, Центральный банк пойдет на уровень 4, но в целом банк, в общем-то, действует достаточно предсказуемо, что, на мой взгляд, является не очень хорошим знаком, да, потому что, скорее, они должны проактивно реагировать на ситуацию в экономике. Ну, здесь, наверное, уже все факторы показывали о том, что снижение должно быть, хотя не такое и большое оно. Собственно, чем же для нас интересна ключевая ставка? Это маркер основной, который показывает, сколько стоят деньги в экономике. То есть, соответственно, под эту ставку могут крупные банки кредитоваться у ЦБ, под эту же ставку плюс какую-то небольшую премию они выдают кредиты в экономику. Соответственно, это стоимость денег базовая, да, безрисковая. Соответственно, как только мы начинаем накручивать риск какого-то бизнеса, ставка центрального банка ключевая начинает прибавлять постепенно себе какие-то процентики, и вы получаете, собственно, итоговую ставку кредита, соответственно, которая отражает те риски, которые несет банк, выдавая вам кредит. Соответственно, если вы кредитуете под 20% годовых, при том, что ставка 4,5 или 4,25 на текущий момент, это означает, что вы, конечно же, совсем рисковый малый, и это, скорее всего, какой-то микрофинансовой организации или что-нибудь в таком духе, или вы героином торгуете. Ну, давайте, наверное, посмотрим, каким образом ставка влияет в том числе тогда на рынки. В российской истории, конечно, ключевая ставка у нас всего с 2013 года, то есть у нас есть всего 7 лет истории, это не так много, хотя мы здесь за это время два кризиса уже переживаем, второй у нас идет. Но давайте посмотрим, что же происходило у нас со ставкой ФРС. И мы можем посмотреть на то, что происходило с индексом S&P 500 и со ставкой. Напомню, что ставка в целом отражает настроение в экономике, связанные с тем, какой целевой уровень инфляции выставляет центральный банк. Вот в 80-е были проблемы с тем, что инфляция в долларе была достаточно высокой, она доходила до 20%. Соответственно, на тот момент вот мы видим, что ставка была там 13-17%, ну и выше даже, в какой-то момент 19%. И это приводило к тому, что рынок акций, видите, S&P 500 имел достаточно низкие уровни, там 120 и что-то в таком духе. Как только ставка начинала снижаться, да, стоимость денег снижалась в экономике, соответственно, для компаний заимствования становятся более дешевыми, можно развивать бизнес, а если бизнес развивается, да, растут прибыли, соответственно, растет капитализация компаний. Как только ставка идет вниз, да, мы видим, мы получали достаточно серьезный рост. Ну, здесь S&P мы видим в нулевые годы, это был, конечно, кризис доткомов, с которого все падало, но при этом для того, чтобы смягчить кризисную ситуацию в экономике, центральный банк, ну, ФРС, снижали ставку. Вот мы видим, она у нас уезжала там к единичке. Дальше у нас возник определенный рост начала десятых годов, да, и вот мы двигались к 2007-2008, когда случился ипотечный кризис, при котором мы упали достаточно сильно в S&P, и в этот момент пришлось, конечно же, Бараку Обаме вместе с Ларри Саммерсом и на тот момент ФРСом снизить ставку практически до нуля. Вот мы здесь в этой нулевой ставке практически болтались, и вот уже как раз к моменту, когда Трамп стал президентом, ФРС начали активно ставочку повышать. Напомню, что как раз ожидание резкого повышения ставки в 2018 году в декабре обвалили рынок. Ну, обвал был у нас тогда достаточно серьезным на тех уровнях, на которых мы были. Конечно же, на таком пиковом графике это кажется уже не обвалом, а что мы достаточно высоко, но учитывайте, что этот график с 70-х годов. Да, то есть на тот момент индекс S&P 500 был 92 пункта. Сейчас мы с вами находимся в районе 3000. Поэтому здесь, конечно же, падения были намного больше, чем сам вообще совокупный весь этот индекс с точки зрения капитализации в 70-е годы. Соответственно, ставочка росла, росла, росла. Мы зашли в текущий кризис, связанный с остановкой экономики, соответственно, пришлось, конечно же, ФРС активно снижать ставку. Хотя напомню, что ставку начали снижать еще в конце прошлого года. На тот момент у нас тоже было определенное падение, такая коррекция, которая пошла у нас на фондовых рынках. Ну и ставочку начали активно снижать ровно для того, чтобы простимулировать экономику. Есть интересное видео, переведенное от Рэя Далио, как действует экономическая машина, где он рассказывает о том, что такое кредитные циклы и как это все дело развивается. Соответственно, вот я рекомендую его посмотреть, оно всего на полчаса. Ссылку оставлю в описании, и вы поймете тогда, каким образом работает вот эта долговая машина в экономике, и поймете, что на самом деле весь экономический рост, он обусловлен тем, что идет постоянное какое-то кредитование, и деньги приобретают определенный множитель, да, мультипликатор так называемый, ровно потому, что бизнесы имеют возможность расти. Растут они зачастую не на собственные средства, а на заемные. Соответственно, чем дешевле деньги, которые получают компании, тем проще им развивать свой бизнес и расти. Есть, конечно, много примеров того, что мы сейчас зашли в окончание, уже в последнюю фазу долгового кризиса. Многие экономисты говорят о том, что на самом деле кризис 2008-2009 года, он не закончился расчисткой компании зомби, и компаний зомби на рынке достаточно много. Вот я уже приводил несколько примеров, Deutsche Bank исследование о том, что до 20% компаний в индексе S&P 500 сейчас имеют поток выручки, равный практически тем затратам, которые они несут на обслуживание долгов. Это, конечно же, должно привести к какой-то расчистке. Но я напомню, что на рынке США эта расчистка происходит за счет того, что меняются собственники, меняются акционеры. То есть, если у вас есть акции компании, такой как Chesapeake Energy, да, они подают по 11 статье банкротство, объявляют. Это приводит к тому, что вы, как инвесторы, как владелец, теряете эти бумаги и теряете долю во владении компанией Chesapeake Energy, а кредиторы, которые там, я не знаю, банки, держатели облигационного займа, получают новые акции и становятся новыми акционерами. При этом компания не прекращает свою деятельность. То есть происходит просто такое обнуление долгов и обнуление владения акционеров, ну и вымывание акционеров. То есть просто меняется собственник. Это достаточно интересный механизм, который позволяет вот в экономике США как раз проходить эти кризисы быстро, не разрушать предприятия, потому что, напомню, в России процедура банкротства, она зачастую разрушает бизнес и лишает людей работы. Да? Вот вариант, когда меняются просто собственники, потому что предыдущие были неэффективны и, в общем-то, довели компанию, хотя, конечно же, доводили компанию менеджеры, собственники и акционеры вообще не имели к этому никакого отношения, но вот доверились этим менеджерам, да, вот получите. Соответственно, тем самым вы начнете понимать, что такое совет директоров, почему важно иметь этот орган и в этом органе иметь нормальных людей, которые понимают, как вести бизнес, как контролировать его, как вовремя сигнализировать о каких-то проблемах и, в общем, принимать какие-то антикризисные меры. Ну, собственно, мы здесь на этом графике видим отметки, когда были основные кризисы, да, 2001 года, 2000-х годов, вот кризис доткомов, кризис 2008 года. Наш кризис еще здесь не отрисован, но так или иначе мы видим, что низкие ставки в том числе ведут к тому, что фондовые рынки растут. Ну, кроме этого, конечно же, низкие ставки ведут к тому, что растет и золото. То есть, если мы посмотрим на график золота, то мы видим, что падение в 2000 году, у нас с вами происходит падение ставок, и дешевые деньги начинают вливаться в какие-то активы. Да? То есть, деньги, по сути, вот в этот момент, в этот период не стоили почти ничего. То есть, доллары были практически бесплатными. В этот момент, естественно, начинает накачиваться фондовый рынок и начинают накачиваться разного рода commodities, такие как золото. Да? Вот золото, мы видим, оно в 2011 году выходит на свои пики, в 2012, и начинает постепенно корректироваться. И сейчас мы видим очередной такой взлет, который в целом выглядит таким, что мы можем дойти до уровня 2000 долларов за унцию. Я тут шутливый опрос в Телеграме разместил о том, смогут ли акции Tesla стоить ровно столько же, сколько тройская унция золота, торгуемая на бирже. Наверное, смогут когда-то они пересечься, либо, конечно же, инвесторы прокачают акции Tesla до уровня 1800, 1900 или даже до 2000, либо золото упадет, конечно. Ну, скорее, конечно, золото упадет, потому что в какой-то момент мы выйдем из вот этого цикла нулевых ставок. Я надеюсь, да, что это, конечно, не японский сценарий. И, наверное, все-таки золото и акции Tesla смогут где-то пересечься. Ну, так или иначе, это, конечно, просто интересное наблюдение. Ну, давайте вернемся, что у нас происходит в экономике и какая ставка была у нас. Я взял, в общем-то, данные Центрального банка, наложил их на один график, это ключевая ставка, то есть мы видим ее, да, вот здесь есть шкала Y с отметками процентов по ключевой ставке, и вторая шкала отражает для нас индекс Мосбиржи. То есть мы видим с вами, что в момент, когда ставка росла, в 2014-2015 году индекс Мосбиржи показывал локальный такой рост. Связано это было понятно с тем, что, в общем-то, многие почувствовали, что рынок России, он на самом деле недооценен, существенно недооценен, да, и в него проходили новые вливания. И вот мы видим с вами эту же закономерность, такую же, как с ключевой ставкой ФРС, и индексом S&P 500 мы видим в том числе на нашем индексе. То есть как только у нас ставка начинает снижаться, в целом интерес инвесторов начинает возрастать к рынку акций, к более рисковым инструментам. Почему? Потому что инвесторы хотят иметь хорошую доходность. Когда мы видим, что доходность начинает падать ниже восьмерки, ниже 8% годовых по ставке Центрального банка, это означает, что у нас на тот момент депозиты были где-то в районе 7-6,5, инвесторов уже начинает постепенно вымывать из стандартных депозитов в рынок акций. При этом мы помним о том, что у нас многие компании являются совсем уж прям недооцененными. То есть там PE ratio средний для нас это 8 по индексу Мосбиржи. Ну, это, естественно, если мы посмотрим на P/E ratio Amazon или там Salesforce, конечно, это все несравнимо, но возьмем там среднюю компанию какую-нибудь из индекса, из сектора utilities, например, да, и там среднее значение 16. Что это означает? Почему мы такие дешевые? Ну, во-первых, потому что мы развивающийся рынок, во-вторых, мы, конечно же, там находимся в глобальной экономике и в глобальных фондовых рынках с по уровню рисков на уровне там какой-нибудь Парагвая, ну, конечно, не Аргентина, но в целом там страна третьего мира, мы хуже Китая, потому что с нами, в общем-то, никто считаться не будет. Китай такой же коммунистический, там, условно, да, имеет тоталитарный режим, имеет закрытую экономику и, в общем-то, управляет сам там, как хочет, и делает все, что он хочет. Но при этом Китай является мировой фабрикой по производству всех товаров, да, соответственно, гигантским рынком. А Россия, что такое Россия? Это всего лишь экспортер commodities. Соответственно, все, что мы имеем, это доходы от commodities. Кто же с нами, что называется, будет считаться? Потому что, если что, можно всегда вас вымыть с рынка. Ну, что мы наблюдаем, в общем-то, на газовом рынке Европы, на нефтяном рынке, когда мы откинуты были на 20 лет назад. Не знаю уж там, как усеченно идут дела. Посмотрим, чем это для него обернется. Но, скорее всего, конечно же, ничем. Потому что, в общем, у него другие отношения с нашим гарантом. Поэтому тут основной вопрос, долго ли мы будем такими недооцененными. Потому что если мы посмотрим на тот же Сбербанк, он стоит там в районе P/E ratio в районе 6. Если мы посмотрим на Тинькофф, в общем-то, горячую историю, да, он стоит 7-8. Это уже приближается к P/E отметкам уровня американских банков. То есть он не государственный, да, и мы видим, что у него P/E ratio выше. То есть как только мы идем в госсектор какой-то, P/E показатель, он становится очень низеньким. Как только мы идем в какую-то более-менее частную компанию, P/E может возрастать ровно потому, что инвесторы считают, что это более эффективный бизнес, и с ним можно, в общем-то, считаться и как-то, в общем-то, управляться. Но что мы видим здесь, да, на этом графике, и что я ожидаю в целом, что нас ждет? Ставочка у нас, скорее всего, будет достаточно низкой до конца года, при этом мы с точки зрения фондового рынка, скорее всего, начнем уже развиваться, потому что, несмотря на то, что мы пострадали, но нефть стабилизировалась, более-менее стабилизируется постепенно потребление, идут разговоры о том, что мы будем строить какие-то нефтехранилища для того, чтобы избежать вот этой волатильности, и, в общем-то, наше правительство планирует заниматься использованием пут-опционов по продаже нефти для того, чтобы нивелировать как раз падение цен на нефть. Это очень полезное начинание, непонятно, почему потребовалось 20 лет для того, чтобы до этого додуматься, то есть, может быть, там, не знаю, на полке было слишком много книг, и учебник по фондовым рынкам был где-то самым последним, вот дочитали 56 томов сочинений Ленина, теперь добрались до экономики, там, я не знаю, Адама Смита нашли или что-нибудь в таком духе, осознали, что есть пут-опционы, можно этим тоже пользоваться, как Мексика, как все остальные экспортеры нефтяные. Но, так или иначе, это, конечно, позитивное начинание, которое, скорее всего, обернется очередной какой-нибудь частно-государственной компанией, где сядут понятные люди, которые будут иметь, в общем-то, неплохие доходы. Будет ли это хорошим каким-то подспорьем для нашего нефтяного сектора? Скорее всего, да. Поможет каким-то образом подстраховаться от резких падений цен на нефть и тем самым поможет хоть как-то поддержать наш, в общем-то, нашу экономику и наш фондовый рынок, потому что, напомню, у нас там 40+% в индексе Мосбиржи – это нефтегаз. Почему мне, собственно, индекс Мосбиржи не нравится? Но, так или иначе, низкие ставки будут снижать депозиты, ставки по депозитам, и это зачастую будет вымывать все больше людей на фондовый рынок. То есть то, что мы видели последние пару лет, приток частных инвесторов на биржу, он продолжится, люди будут инвестировать в акции, потому что облигации точно так же, как и ключевая ставка, начинают снижать свои доходности. То есть напомню, что происходит. На бирже облигация – это такой же торгуемый инструмент. То есть она условно имеет номинал, допустим, 1000 рублей и дает доходность 10% годовых, купон. При этом, как только ставка снижается, мы понимаем, что это, допустим, мы говорим про ОФЗ, снижается ставка до 4,25%, это означает, что мы имеем суперпремию к безрисковому инструменту, по сути, к ОФЗ. Там, допустим, это 10-летняя ОФЗ-шка стоимостью 1000 рублей и вот купоном 10%. Что в этот момент начинает происходить? Инвесторы начинают активно покупать эту бумагу, она растет в цене. Соответственно, ваши вложения тоже растут. Вы вкладываете не номинал в 1000 рублей, вы вкладываете больше. И ваша доходность постепенно на вложенный капитал, процентная доходность именно к погашению, постепенно начинает смещаться вот в зону этой ключевой ставки центрального банка, в зону 4-4,5%. Мы это видим по всем ОФЗ-шкам, которые представлены на рынке, в том числе по флоутерам, да, у нас там идет постоянное снижение купонных выплат, относительно вложенного капитала. Ну, там, те, кто понимают, да, есть там несколько типов у нас бумаг. Одни из них – это вот флоутеры с переменным купоном. Есть с статичным купоном. Соответственно, бумаги со статичным купоном растут в цене. Бумаги с переменным купоном, они вот начинают плавать, потому что купон, в общем-то, снижается. Бумажки немножко приседают с точки зрения стоимости в ожидании того, что купон снижается, и они вот болтаются где-то в районе номинала. То есть долговой рынок у нас с вами будет показывать такое же снижение доходностей, и тем самым частные инвесторы все активнее будут вкладываться в рынок акций. Поэтому я жду, что к концу года мы начнем расти. Это один из трендов, который у нас будет. Просто из-за того, что у нас достаточно будет большой приток частных инвесторов, и он будет разогревать наш рынок. И, в общем-то, у нас очень высокие дивидендные доходности по компаниям, и дивидендные отсечки по многим из них были смещены на конец года или там на осень. В частности, вспоминаем Сбербанк, где, в общем, дивидендная доходность будет там в районе 10 или 9% к текущим уровням. И это достаточно хорошо. Людей это будет заинтересовывать, тем более Сбербанк все знают. И я думаю, что некоторые бумаги будут, в общем-то, активно перекупаться. При этом не стоит сбрасывать со счетов, что в Штатах в этом году будут происходить выборы. И, в общем, демократы и республиканцы в лице Джо Байдена и Дональда Трампа будут активно разыгрывать разного рода карты. Одна из них – это злые русские. Да? То есть это классическая карта, которую будут разыгрывать демократы, и о том, что злые русские продают Трампа, а Трамп продался Путину. Здесь ничего нового не будет, кроме того, что долбить нас будут санкциями очередными, потому что демократы будут задорно долбить эти санкции ровно для того, чтобы показать, что они отстаивают интересы Америки. Дональд Трамп и республиканцы будут долбить санкциями для того, чтобы показать, что они не имеют ничего общего с Владимиром Путиным и с Россией. Поэтому ждет нас, наверное, какое-то интересное развитие событий ровно до дня подсчета голосования и объявления результатов. Ну и вот в тот момент, наверное, что-то стабилизируется у нас, да, и мы сможем вздохнуть спокойно, наконец, и подсчитать свои убытки, да, или подсчитать какие-то прибыли, в зависимости от того, как это пойдет. Но так или иначе, на мой взгляд, наш рынок сейчас является вполне себе стабильным с точки зрения текущих уровней, его можно покупать. Я его активно покупаю, не раз писал в Телеграм-канале об этом. Напомню, у меня есть открытый портфель, который я здесь сейчас на экране показываю, ссылку на него оставлю в описании. Я считаю, что мы имеем определенный потенциал к росту, даже несмотря на то, что у нас потенциально возможны санкции, потому что, на мой взгляд, санкции будут давить в том числе на рубль, а слабый рубль, он, в общем, будет двигать вверх цены на московской бирже, потому что зачастую вот в индекс Мосбиржи входят в основном экспортеры, которые продают свои товары, commodity за доллары. Соответственно, даже несмотря на то, что цены на товары падают, на сырьевые, у нас с вами происходит девальвация рубля. И многие экономисты сходятся во мнении в том, что текущий уровень девальвации, который мы должны были получить, он находится где-то в горизонте вот там 77-83 рубля за доллар. То, что мы сейчас стоим немножечко повыше, это, конечно, связано, скорее всего, с какими-то политическими делами нашими, да, что вот не хотят там так активно девальвировать национальную валюту, но так или иначе со снижением поступлений в бюджет, видимо, придется это сделать, и это классический сценарий, которым пользуется наш экономический блок правительства достаточно регулярно. То есть как только трясет экономику, нужно, что называется, девальвировать рубль. Это приведет к тому, что нефтедоллары, в общем-то, начинают меняться на рубли, и пополняемость бюджета у нас остается на том же уровне. Мы с вами, как граждане, становимся беднее, потому что многие товары мы покупаем импортные, и у нас, собственно, покупательская способность снижается. Но правительство может спокойно сводить бюджет с профицитом и радоваться своим успехам. В общем-то, поэтому ждет нас, наверное, такая история неприятная, что у нас будет постепенное снижение курса рубля к концу года. И при этом оно, конечно, наверное, будет, все-таки будет приводить к тому, что стоимость наших основных экспортеров акций на бирже, они будут расти, вот двигаемые несколькими такими факторами. Это первое, это то, что рынок commodities условно будет стабилизироваться, может быть, даже немного расти в долларах. А рынок российский будет расти из-за того, что будут приходить на него постоянно новые инвесторы и новые деньги. И, в общем-то, мы будем иметь с вами необходимость девальвации рубля к концу года постепенной, такой гладенькой, да, то есть мы видим, что мы постепенно такие всплески у нас есть, то укрепление, то удешевление, потому что последние полторы недели, наверное, доллар относительно мировых валют основных, он снижал свою стоимость. То есть курс доллара шел немножечко вниз и корректировался. Мы видим, что там, в общем-то, есть определенный апсайд по евро, то есть евро сейчас может вырасти достаточно активно относительно доллара, но при этом мы все еще оставались на своих уровнях, и рубль, в общем, чувствовался не очень хорошо. Я думаю, что так оно и будет продолжаться. То есть у нас какие-то будут всплески относительно того, что у нас экспортеры будут активно, может быть, менять валютную выручку свою для уплаты налогов. Ну, это будет там немножечко поддерживать, наверное, курс национальной валюты нашей, но в целом рубль будет постепенно опускаться к концу года в диапазон, вот о котором, на мой взгляд, ну, экономисты многие правы, да, то есть там эксперты, которые говорят, что это там 78-83. Где-то там мы с вами и должны будем находиться, исходя из так, текущей рыночной ситуации. Поэтому все эти факторы, на мой взгляд, будут двигать наш индекс вверх. Один из них, конечно, это ключевая ставка, да, потому что нет смысла хранить деньги где-то, да, эти деньги должны каким-то образом работать. Единственный вариант умножить капитал сейчас – это, в общем-то, бизнес. Бизнес – это равно акции, да, потому что акция – это кусочек бизнеса, которым вы владеете. Соответственно, единственная возможность получить какую-то доходность повыше – это, в общем-то, в текущем моменте. Это владеть каким-то бизнесом, который приносит доход. Соответственно, инвесторы будут приходить на биржу, вкладывать свои кровные, толкать индексы вперед, толкать цены вперед. Конечно, это печальная ситуация для нас с вами, как для долгосрочных инвесторов, что придется, в общем, покупать акции, видимо, в какой-то момент уже, когда они начнут расти в цене. На текущий момент наш рынок достаточно дешевый, и он меня радует. Но чем дальше, тем хуже. Собственно, мне эта, конечно, ситуация не очень нравится, потому что долгосрочно мы с вами будем иметь повышение закупок. Я имею в виду затрат на закупки и снижение количества акций, которые покупаем, если вы так же, как я, регулярно закупаете просто акции в портфеле, набираете их, потому что это, по сути, является для меня инструментом таким накопления капитала, активов, точнее даже, да, не капитала. То есть я ориентируюсь больше все-таки на активы, чем на капитал в данном случае. Но так или иначе, это наш текущий момент времени, в нем мы живем, и, в общем, скорее всего, он будет развиваться по этому сценарию. Но, как и многие, в общем-то, аналитики, я говорю, что это один из возможных сценариев, который у меня есть в голове. Вот доводы свои я рассказал, почему так ситуация может развиваться. Как она будет на самом деле развиваться, мы с вами увидим в ближайшее время. В общем-то, все идет на наших глазах. Как активно государство и частные компании вкладываются в разработку вакцины, то есть мы ее, скорее всего, в какой-то момент получим. Это, конечно, опять же, позитивно сыграет на рынках. Ну и в какой-то момент, конечно, нашему центральному банку придется вернуться к ужесточению кредитной политики. Соответственно, ставочку придется, наверное, повышать, потому что все-таки мы не США, мы не можем позволить себе держать ставку в районе нуля фактического или нуля технического, да, нуля фактического, я называю это, конечно, прям настоящую ставку ноль, прям вот ноль и все, да, которая на самом-то деле будет являться технически отрицательной ставкой, то, что мы видим сейчас в США с учетом инфляции. Соответственно, для нас текущий уровень 4,25 – это пока еще положительная зона, если мы начинаем накладывать туда же еще и инфляцию, но, скорее всего, инфляционные ожидания вот у многих есть, что они начинают раскручиваться к концу года, и к концу года, скорее всего, нам придется центральному банку либо повышать ставку, либо делать что-то еще для того, чтобы избежать того, что, в общем-то, инфляция начнет раскачивать экономику и толкать цены вверх. На сегодня у меня все. Я, в общем-то, такой достаточно долгий комментарий записал на тему того, что у нас ставка снижена. Ну, вот просто поделился с вами интересными мыслями. Напомню, что инвестиции в фондовые рынки, в акции, облигации сопряжены с определенной долей риска. Вы должны понимать этот риск до того, как вы совершаете сделку. Будьте осторожны в ваших инвестициях. Это ваши деньги. Удачи вам и берегите себя.